Все, что связано с принадлежностью к группе. Он был хипстером. Как хипстер, он презирал хипстеров. И особенно одного из них. Было что-то хлипкое, трусливое в том идеалистически мечтательном стремлении к естественному, исходному, аутентичному, в хипстере, желающем выглядеть как лесоруб, мужчине, который живет в хижине и добывает себе пропитание охотой и земледелием, но при этом продолжает оставаться излишне оберегаемым мальчишкой, справедливо полагающим, что современная жизнь отняла у него мужественность и заставила чувствовать себя беспомощным. Бьорн утвердился в этом мнении о себе, когда отмечал в Тутоне Рождество с бывшими одноклассниками. В тот раз красавчик Кендре, директорский сынок, изучавший социологию в Бостоне, назвал Бьорна типичным хипстером-неудачником. Эндрю с улыбкой откинул назад густую черную челку и процитировал какого-то Марка Грифа, который в статье в «Нью-Йорк Таймс» написал, что хипстеры компенсируют недостаток стремления продвинуться по социальной и карьерной лестнице желанием превосходить остальных в культурном плане. «И вот мы получаем тебя, Бьорн, государственный служащий от 30 до 40 лет, на той же должности, которую он занимал 10 лет назад, полагающий, что если отрасти длинные волосы и облачиться в крестьянскую одежду, которая выглядит так, будто куплена в секонд-хенде армии спасения, то можно возвыситься над молодыми, коротко стриженными, чистенькими коллегами, давным-давно обскакавшими его по карьерной лестнице». Эндре произнес эту длинную тираду на одном дыхании, не делая паузы. А Бьорн слушал его и думал, неужели это правда? Неужели это и впрямь характеризует меня? Неужели я, крестьянский сын, сбежал от волнующихся полей Тутона, чтобы навеки там остаться? Недостаточно мужественный, воинствующий конформист и неудачник, не состоявшийся, оставшийся за кормой полицейский, который ищет спасения в создании своего имиджа и пользуется классическими наработками: гоночная машина, Элвис и старые герои кантри, модная в 50-х челка, сапоги из змеиной кожи и тутонский выговор, чтобы вернуться назад к чему-то настоящему, приземленному, но на поверку, увы, настолько же фальшивому, как политик, выросший в фешенебельном районе столицы, который перед тем, как выступить в рамках предвыборной кампании на заводе, снимает с себя галстук, засучивает рукава и щедро пересыпает свою речь простонародными выражениями. Нет, это характеризовало его лишь в той же небольшой степени, что и, скажем, рыжие волосы. А вот что действительно определяла Бьорна. Он был чертовски хорошим криминалистом. Было и еще кое-что.
«Возможно, ты прав», — сказал Бьорн, когда Эндре сделал паузу. «Возможно, я достойный сострадания неудачник. Но я добр к людям, в отличие от тебя».
«Да чтоб тебя, Бьорн! Ты никак обиделся!» Эндре дружески расхохотался, в утешительном жесте опустил руку ему на плечо и многозначительно улыбнулся стоящим вокруг, как будто это была игра, в которой они все принимали участие, а Бьорн просто не понял правил. Бьорн, надо сказать, выпил в тот вечер лишний стаканчик самогонки, которую подавали на праздники из ностальгических, а не экономических соображений. И внезапно в голове у него словно бы что-то вспыхнуло, и он отчетливо понял, что в состоянии совершить. Он мог врезать по физиономии этому выпендрежнику Эндре, сломать ему нос и увидеть страх в его глазах. Бьорн никогда не дрался в детстве. Никогда. И только когда он поступил в полицейскую академию, то научился там паре приемчиков для ближнего боя. Например, самый надежный способ победить в драке — это ударить первым с максимальной агрессивностью. После этого 9 из 10 схваток практически завершаются. Бьорн знал все это. Он хотел это сделать, но вот мог ли? Прежде Бьорн ни разу не попадал в ситуации, когда насилие оказалось адекватным решением проблемы. И эта ситуация ничем не отличалась от обычной. Эндра не представлял никакой физической угрозы, и все, к чему приведет удар, это скандал и, возможно, заявление в полицию. Так почему же Бьорну так сильно хотелось врезать наглецу, ощутить его лицо костяшками пальцев, услышать мертвый звук от соприкосновения кости и мяса, увидеть, как из носа хлещет кровь, а на лице появляется страх? Тем вечером Бьорн лег в своей старой комнате, где жил еще мальчишкой, но никак не мог заснуть. Почему он ничего не сделал? Почему только тихо посмеялся и ответил: «Да нет, мол, я не обиделся», подождал, пока Эндра уберет руку с его плеча, пробормотал что-то вроде того, что неплохо бы еще выпить, нашел других собеседников и вскоре ушел с праздника. Случай был вполне подходящим. Самогон послужил бы оправданием, а втуты нетерпимо относились к небольшим потасовкам на праздниках. К тому же дело наверняка ограничилось бы одним ударом. Эндра не был знатным бойцом. Но даже если бы он захотел ударить в ответ, то все болели бы за него, Бьорна, потому что Эндра говнюк и всегда им был. А Бьорна все любили. И так тоже было всегда, хотя и не особо помогало ему в школьные годы. В 9 классе Бьорн наконец-то решился пригласить Бриту в деревенский кинотеатр в Скрее. Его директор принял сенсационное решение показать фильм с концерта группы Led Zeppelin «Песня остается все такой же», пусть и 15 лет спустя после его выхода, но Бьорн на такие мелочи внимания не обращал. Он долго искал Бриту и в конце концов нашел ее возле женского туалета. Она стояла и плакала, и, всхлипывая, сказала Бьорну, что в выходные позволила Эндре переспать с ней. Но сегодня, на большой перемене, лучшая подруга сообщила ей по секрету, что встречается с Эндре. Бьорн как мог утешал Бриту, а потом без всякого перехода пригласил ее в кино. Она странно посмотрела на него и спросила: «Ты вообще слышал, что я сказала?» Бьорн ответил утвердительно и добавил, что ему очень нравится и Брит, и Led Zeppelin. Сперва девушка фыркнула и отказалась, но потом у нее в мозгах вроде бы наступило просветление, и она заявила, что с удовольствием сходит с ним в киношку. Когда они пришли в зал, выяснилось, что Брита позвала с собой подругу и Эндре. Брита целовалась с Бьорном во время сеанса, сначала под «Dazed and Confused», а потом посреди гитарного соло Джимми Пейджа в композиции «Stairway to Heaven». Она помогла Бьорну довольно высоко забраться по этой лестнице. И все же, когда они снова остались одни, и он проводил ее до дверей, девушка не пожелала продолжить поцелуй, а зашла в дом, бросив короткое «Спокойной ночи». Через неделю Эндре порвал с ее лучшей подругой и снова переключился на Бриту. Конечно же, Бьорн носил все это в себе. Измена, которую он должен был предвидеть, удар, который он не сделал. Этот ненанесенный удар определенным образом подтверждал сказанное Эндре. «Единственное, что превосходит стыд от того, что ты не мужчина — это страх быть мужчиной». Тянулась ли ниточка оттуда в сегодняшний день? Были ли причины случившегося связаны между собой? Оказался ли тот всплеск насилия выходом долго копившихся эмоций, которым для того, чтобы вырваться наружу, требуется всего лишь новое унижение? Было ли убийство ударом, который он в свое время так и не нанес Эндре? Унижение. Оно как маятник. Чем сильнее Бьорн гордился своим отцовством, тем больше унижения испытал, узнав, что ребенок не от него. Он весь буквально раздувался от гордости, когда его родители и две сестры навестили новорожденного в больнице, и Бьорн увидел их сияющие лица. Еще бы, ведь сестры стали тетями, а родители — бабушкой и дедушкой. Правда, они не первый раз становились ими. Бьорн был младшим в семье и последним обзавелся потомством, но не все ли равно? Как он теперь понимал, его родственники не были уверены, что он вообще когда-нибудь женится. Он вел образ жизни записного холостяка, что не сулило ничего хорошего, по словам его матери. и они дружно обожали Катрину. Надо сказать, что во время их первых визитов в Тутон все чувствовали себя несколько скованно. Ведь открытость, прямолинейность и словоохотливость уроженки Бергена сталкивались с медлительностью, молчаливостью и слабым проявлением эмоций тутенцев. Но жена и его родители были готовы идти навстречу друг другу. И во время их первого рождественского ужина в родном доме, когда разряженная Катрина спускалась по лестнице, мама ткнула Бьорна в бок и посмотрела на него со смесью уважения и удивления, как будто спрашивая, как ты умудрился завоевать эту красотку. Да, он гордился. Слишком гордился. Вероятно, Катрина это заметила. И эта гордость, которую очень трудно скрыть, возможно, заставила ее задаться тем же самым вопросом. Как он умудрился завоевать меня? И она ушла от него. Когда это случилось, Бьорн, пытаясь разобраться в произошедшем, использовал другие слова. В ту пору он рассматривал поступок жены как желание взять время на размышления, сделать паузу в отношениях, как кратковременный кризис в семейной жизни. Все остальные варианты были невыносимы. И потом, она ведь вернулась по прошествии нескольких недель или пары месяцев, он точно не помнил, вытеснил из памяти весь тот период, но это случилось сразу после того, как они решили, что раскрыли дело вампириста. Катрина сразу забеременела. Казалось, она вышла из сексуальной спячки, и Бьорн тогда подумал, что пауза, судя по всему, пошла на пользу их отношениям, и людям надо иногда расставаться, чтобы понять, как много у них общего. Ребенок зачатый при радостной встрече. Именно так он считал. С этим малышом он разъезжал по Тутену, навещал родственников, друзей, совсем ж дальнюю родню, демонстрировал сына как кубок, как доказательство своей мужественности для тех, кто в ней сомневался. Полный идиотизм. Но каждому позволительно пару раз в жизни совершать идиотские поступки. И потом вдруг такое унижение. Оно было нестерпимым. Это как сидеть в самолете во время взлета или посадки, когда узкие ушные и носовые проходы Бьорна не выдерживали давления, и он был уверен, что его голова вот-вот взорвется, и даже почти хотел, чтобы она взорвалась, что угодно, только не эта коварная боль, когда ты думаешь, что хуже быть уже не может, становится еще чуть-чуть больнее, и ты сходишь с ума. Тебе хочется выпрыгнуть из самолета или выстрелить себе в висок. Уравнение с одной переменной — болью, и со смертью, как с единственной постоянной освобождающей величиной. Твоя смерть, смерть других. Пребывая в смятении, Бьорн верил, что свою боль, как разницу давления, можно уравновесить болью других, болью Харри. Но он ошибался. Убить Ракель оказалось легче, чем он думал. Вероятно, потому что он долго планировал убийство, все физические действия, техническую, так сказать, сторону. Он мысленно раз за разом повторял каждый шаг, так что, когда в самом деле оказался на месте и ему предстояло притворить свои планы в жизнь, то у него появилось ощущение, что он по-прежнему производит все действия мысленно и видит ситуацию со стороны. Как и сказал Харри, он пошел по улице Холменколвейн, но не к Сёркедалсвейн. Он повернул налево на Сташунсвейн, потом на Бьорнвейн и добрался до района Виндерн обходными путями, где прохожие меньше бросаются в глаза. Первую ночь он спал очень хорошо. Даже не проснулся, когда Герт, по словам Катрины, начал хныкать в 5 утра. И неудивительно, он ведь страшно устал. Во вторую ночь сон его был уже не таким крепким. Но только в понедельник, когда Бьорн встретил Харри на месте преступления, до него дошло, что он натворил. Увидеть Харри было все равно, что увидеть церковь в огне. Бьорн помнил кадры пожара церкви в Фантофте в 1992 году, когда ее в 6 часов утра в 6-й день 6-го месяца поджег какой-то сатанист.